часто, когда слушают объяснения, многие, слушая десятки даже лет, все равно не понимают. Как это можно объяснить предельно просто? Если вы представите какого-либо человека, существо, которое есть само воплощение Бога, обладатель всех несравненных качеств, достоинств, владыка всех миров, тот, кто бессмертен и обладает непостижимым сознанием, который почитаем богами, духами, демонами, людьми. Если вы представите такое существо, такого человека, у вас возникнет величайшее уважение к нему или благоговение. Вы поймете, что его нельзя определить, вписать в какие-либо параметры, что он не поддается никаким определениям, это нечто непостижимое и великое. А затем вам нужно представить себя таким человеком, нужно просто понять, что этот человек – это вы сам. Понять, что вот этим человеком вы являетесь с самого начала, независимо от того, каково ваше мнение по этому поводу. Нелегко признать это, поскольку скукоженный ум говорит обратное. Тело, мысли. Однако путь прямого введения – это когда мы внезапно понимаем, что это означает признать себя таким великим существом. В боевых искусствах есть стили, где люди подражают животным для достижения мастерства. К примеру, медитируя на качество кошки, обретают цепкость и могут взбираться по отвесным стенам. Медитируя на качество птиц, могут совершать высокие прыжки и почти летать по воздуху. Медитируя на качество обезьян, обретают ловкость. За счет сливания сознания возникает подлинное чувство иллюзорного тела, когда человек перевоплощается в животное, обладая его качествами, используя его для своих целей. Что-то наподобие делаем и мы. Только мы перевоплощаемся в абсолютное существо, в божество. В состояние всеобъемлющего пространства. Вначале это происходит как если бы. Мы это допускаем в качестве гипотезы или слов, которые мы слышим. Затем мы постепенно приучаем себя к этой мысли, с тем, чтобы чувствовать себя этим день и ночь. Мы полностью меняем представление о себе как о человеке. Почему нам нужно это сделать? Потому что обычный человек – существо связанное и обреченное, связанное кармой и обреченное на рождение и смерть в сансаре. Поэтому быть обычным человеком значит быть как приговоренным. Значит, мы меняем представление о себе как человеке на представление о себе как о бесконечном пространстве, о божестве. Если бы мы обладали такой великой уверенностью и сразу вошли в это состояние, нам не нужно было бы медитировать. Однако говорится, что менее счастливым людям, которые сильно подвластны рассудочному мышлению и вынуждены следовать постепенному пути, нужно медитировать, пока не будет достигнута устойчивость. Менее счастливые люди – это, конечно, все те, кто не являются дивья. Но говорят, что в Кали-югу дивья не бывает. То есть дивья – это уже аватары. Остальные все – в лучшем случае вира, а большинство – уровень пашу. Тем не менее, практикуя, мы за короткое время можем развить в себе качество дивья. Поскольку практика естественного состояния дает очень быстрый, бурный рост заслуг и их способности к проявлению. За какие-то 6-7 лет йогин может делать скачок. Когда мы говорим, что нет ни медитации, ни того, о чем медитировать, мы говорим о подлинном опыте, не о словесном. Словесное самосвобождение хорошо как практика понимания. У меня был один ученик в Крыму. Был послушником. Получив пару опытов ясности, на практике ходьбы во время ретрита он начал хохотать. Ему стало так радостно, он упал и хохотал. Страж дхармы привел его в чувство. После этих опытов ясности он стал себя вести очень самонадеянно. Он самоосвободил разом и заповеди, и монашество, и монастырь, и самого себя, с большой яростью доказывая, какой он великий практик, что он очень много познал. И что нет ни того, кто говорит, и нет ни того, кто слушает. Соответственно, он может делать все, что хочет. Поэтому он сказал, что он хотел бы отправиться в мир, поскольку ему надо теперь проявлять свою свободу, как выражать ее, как бесстрашный лев. Я его благословил идти в мир, хотя посмеялся в душе над ним. Недавно от него пришло письмо, где он говорит, что он 3 дня просидел в самадхи, а теперь его достают духи. И он просит о помощи. Но следуя этой логике, можно было сказать, что нет ни того, кого духи достают, что и духов самих нет, а все есть проявление ума. И кому это он обращается, если все есть иллюзия? То есть, если ты принял эту позицию, ты должен быть добр ответить за нее. А это непросто. Ты должен полностью на нее полагаться, хоть тебе кости дробят. А ты говоришь, а разве есть тот, кому дробят кости? Ты должен принять это полностью, то есть... Ты бесконечное пространство, какие у тебя проблемы? А если нет, то ты должен вести себя очень скромно, разделяя относительное и абсолютное, чтобы потом не выглядеть дураком. Ты должен понимать, не терять голову, даже когда ты практикуешь великий путь, что есть условная истина, а есть абсолютная. Поэтому мы говорим, что, практикуя абсолютную истину великого пути, тем не менее, мы усердно продвигаемся и в относительном, не путая их. Есть такая поговорка: «Бесстрашное воззрение, скромное поведение» – это самый лучший путь. Когда же наоборот, это хуже некуда. Бесстрашное поведение при скромном воззрении – это большая ошибка.
Что касается медитации, то когда присутствуют все причины медитативной устойчивости, появляется переживание медитации. В противном случае, сколько ни медитируй посреди мирской суеты и отвлечений, переживание медитации не возникнет. Поэтому и говорят: откажись от мирской суеты и предавайся медитации. Вообще говоря, в медитации нет разницы между практикой сидящей медитации и периодом после нее. Но если поначалу не освоишь сидящую медитацию как таковую, то не сможешь объединить знания, переживания медитации с переживанием периода после медитации.
Понятие «единый вкус» трактуют по-разному. Некоторые говорят, что это равенство всего. К примеру, когда видишь что-то прекрасное и отвратительное, к примеру, труп кошки или испражнение, и видишь это одинаково чистым, говорят, это единый вкус. Другие говорят, что единый вкус – это внутреннее и внешнее пространство. Когда то, что внутри, и то, что снаружи, одинаково – это единый вкус. К примеру, Гамбопа объяснил так именно. Он говорил, единый вкус – это состояние примерно вот такое, и просунул по локоть руку в скалу. Это означает, тело и пространство стали одинаковыми. Третьи говорят, что единый вкус – это состояние, когда сидячая медитация и медитация в повседневной жизни одно и то же. В зависимости от школы существуют разные подходы к единому вкусу. Наш подход относится ко всем трем, то есть единый вкус проявляется многообразно. Одно из таких важных понятий означает, что наше медитативное состояние сидя должно выровняться, быть одного вкуса с тем же состоянием, которое мы испытываем при ходьбе или во время еды. Даже если мы получили уровни медитативной погруженности и испытали состояние пустоты, нам следует в постмедитативный период внимательно проверять себя. А есть ли у меня это состояние во время еды? Насколько оно опускается? И пытаться подтягивать все те бессознательные участки нашей жизни до такого же самого глубокого пустотного состояния. Когда мы так делаем, говорят, что мы все объединяем с практикой, что не остается ни одной мелочи, которую бы мы упустили.
Даже если будешь стараться направлять поток повседневного поведения в русло духовного пути, можно допустить ошибку и, утратив естественное расположение, впасть в заурядное заблуждение. Поэтому говорят, разделяй медитацию на отдельные занятия. Разделяя таким образом практику на отдельные занятия, можно применять ее и в том случае, если вы уверены, что состояние медитации можете сохранять сущность. Но если вы не умеете объединять это с поведением в период после медитации и поддерживать такое состояние непрерывно, то метод объединения не будет действенным при всех обстоятельствах. И если преобладает доля рассудочного мышления, вам не выбраться из привычной колеи. Поэтому в период после медитации важнее всего поддерживать прозрачную пробужденность. Всегда и при любых обстоятельствах.
В это время нет нужды искать какой-то другой предмет медитации. В состоянии медитации, проникнутом воззрением недвойственности, уподобьтесь вольному страннику. Не обращая внимания ни на какие действия или мысли, не старайтесь их подавлять или развивать, и поддерживайте это состояние ничем не засоренной непосредственностью. различные методы помогают обнажить исконное состояние. Но когда оно обнажено, методы должны уйти на второй план, а исконное состояние проявиться и быть на первом. Это не значит, что мы не используем методов, но они всегда дополнительные, если вы открыли его. Если же вы не открыли его, нужно упорно работать с методом, хотя бы это заняло 12 лет все. Когда вы преуспеете в методе, вы обязательно откроете естественное состояние, и теперь оно станет вашим главным методом. Говорится, что такое распахнутое сознание – это чистый помысел всех великих учителей, принадлежащих к индийским и тибетским традициям. И если вы не можете перестать соблазняться другими тайными наставлениями, кроме этого, то вы похожи на погонщика слона, который, оставив его дома, отправляется на поиски его в джунгли. Поэтому говорится, убедись, что нет ничего другого, кроме этого. Нужна убежденность в своей практике. Те, кто имеет такую убежденность, очень сильно отличаются и от обычных людей, и от обычных монахов, которые не имеют такой убежденности. Таким образом, раз и навсегда убедиться, что неотъемлемая от пустоты обнаженная пробужденность есть высшее просветление, которому неведомо никакое заблуждение, и непрерывно сохранять эту убежденность. Второе правило называется манана. Его можно переводить по-разному. Обдумывание. Обдумывание и устранение непонятностей. Но я бы лучше сказал, это убежденность или вера. Многократно проверяя, вы, наконец, обрели твердую почву под ногами. Хотя это звучит как каламбур. Наоборот, это означает, что вы вообще всякую почву утрачиваете и опираетесь на то, что нельзя опереться. Но когда мы опираемся на то, на что нельзя опереться, то мы по-настоящему становимся бессмертными. Потому что любая почва, на которую может опереться ум, она подвержена разрушению. Но безопорное состояние – это единственное место, куда йогин помещает свое сознание. Если у вас нет уверенности в этом способе освобождения, и вы просто практикуете расслабляющую медитацию неподвижного ума, то вам не удастся избежать отклонения, приводящего в высшие миры. Я читал, один тибетский ученый писал о практиках пустоты, о неправильных практиках, говоря, что чаще всего они могут переродиться в мире животных. Потому что если они впадают от отклонения в непроявленную пустоту, через некоторое время их ум перестает схватывать это, и яркость их сознания затухает. Поскольку у животных доминирующее сознание неведение, то это сознание очень напоминает состояние неведения. Но не имелось в виду буквально переродиться животными. Скорее всего, он имел в виду такое неяркое, пустотное сознание, которое то же самое, что и тамас. Бывает так, что человек может сидеть комфортно и пребывает в состоянии расплывания. Он находится в пустоте, и его ум довольно спокоен. И он может просидеть так в ретрите 2 месяца без особых проблем. Но здесь говорится, что это не мир животных, а отклонение, которое приводит в высшие миры, если есть некоторая ясность. Этот способ не будет действенным при тяжелых обстоятельствах наличия страсти и ненависти и не сможет пресечь поток кармических следов. Поэтому такому йогину не удастся обрести твердую уверенность. Это чрезвычайно важно. Кроме того, когда возникает сильная страсть к предметам желаний или сильная ненависть по отношению к нежелательному, радость от благоприятных событий, наслаждений, скорбь от неблагоприятных событий, болезней, что бы ни происходило, в это время проявляется естественное состояние. Поэтому важно узнать изначальную мудрость основы освобождения. Говорится, даже если человек пребывает в каком-то медитативном сознании, но в повседневной жизни он не научился освобождать мысли, клеши, страсти и ситуации, это состояние не то, которое требуется йогину. Как можно это описать проще? Даже если есть хороший ретритный медитатор, но в повседневной жизни он ведет себя как обычный человек, это достижение недостаточное. Напротив, даже если человек не хватает звезд с неба во время медитации сидя, то есть не входит в самадхи или в глубокую дхьяну, но его каждое действие сопровождается непрерывным присутствием, и он может освобождать свои мысли и эмоции непрерывно. Такой практик гораздо более глубок. Возможно, ему не удается войти в самадхи только из-за того, что структура его каналов, ветров, пока не позволяет этого из-за прошлых карм. Однако у него гораздо большая зрелость. У первого есть какой-то пик осознанности, сидя, но он прерывается. У второго, может, нет такого пика осознанности или нет видений, но зато у него есть ровная волна, подводное течение, которое сопровождает все его действия. И он подобен слону, который идет на водопой. Он постоянно придерживается этого подводного течения.
Oh.